эта музыка звучала в живых концертах «Радио Ракурс», а сегодня ее исполнители беседуют о прошлом и о настоящем в подкасте «Живьем» четверть века спустя. Проект Сергея Рымова и Вячеслава Гришина. Всех приветствую, у микрофона Сергей Рымов, подкаст «Живьем» четверть века спустя. Мы слушаем концерты, которые проходили на радиостанции «Ракурс» в знаменитой студии «За двойными стеклами». Было все heavy metal, бардовская песня, а сегодня мы слушаем рокобилли. Команда Crazy Man Crazy одна из лучших и в то время, да и сейчас, естественно, у нас почти в полном составе, насколько микрофонов хватило. И, ребята, приветствую вас, Алексей Блохин, Алексей Вихрев и Евгений Ломатин. Привет.
Привет.
Здравствуйте.
Ну, мы вроде как договорились заранее концерт не слушать, но я подозреваю, что вы все равно его должны помнить, потому что вот эти записи, они как-то по интернету разлетелись.
Все было, у меня осталась даже запись какая-то с радио. Я даже помню число, когда это было, 13 августа 95 года.
Ну-ка, сейчас проверим. Так и есть, август 95-го.
Вот у меня лично вообще все как ластиком стерло, я извиняюсь сразу.
Нет, я вот прекрасно помню эфир и... То, что у меня осталась память, что у меня плохо звучал контрабас. То ли там батарейка у меня села, то ли еще что-то. Потом интересно, что вы сейчас с ним сделали.
Ну вот давай послушаем. Не все же в интернете записи с кассеты гонять.
Да, да.
Все сейчас будет с толстой, с жирной пленки. Группа Crazy Man Crazy, 1995 год, концерт на радиостанции «Ракурс». И сегодня, уже больше чем четверть века спустя, мы с ребятами сидим в студии. И вот как контрабас-то, Лёш, нормально звучит?
Нормально, я все услышал.
А я даже вспомнил, на чем я играл, пока слушал.
Так.
На барабанах, наверное.
Наверное, на барабанах нет. У меня просто, я вспомнил, что я заказывал специально очень толстый барабан рабочий. Я прям слышу сейчас, он такой... Да и играл я как-то побольше. я сейчас меньше играю, чем тогда. Я слушаю.
Ну, игра реже, аплодисменты те же.
А, ребят, группе 30 лет, то есть к моменту вот этого концерта вы такой уже был не начинающий коллектив, у вас альбомы были, все такое. Давайте с самого начала, как вы собрались, что вообще было в рождении группы?
Лёш, давай.
Давай, Лёш, так, давай.
Ты же был у нас инициатором.
Да, да, я уже забыл на самом деле.
Это Лёш Блохин.
Спасибо, Олимпийский, как я теперь всегда говорю. Я в свое время, мы с Евгением играли в детско-юношеской группе «Гавайские острова», более стиляжного плана, более такой, советские твисты. Угу. Все ходили в галстучках такие красивые, там рубашечки шили.
Специально. Русский язык, опять же.
Русский язык, да, русский язык. Если в конце 80-х это было здорово, и как бы даже у нас тоже какие-то эфиры даже были, какие-то там веселые нотки после литра водки, да. Потом постепенно, как бы в 90-е уже жизнь стала, я бы сказал, пожестче. И музыка тоже стала так поживее. Я подумал о том, что надо бы поживее все играть, уже как-то уже пора дружить по-взрослому без трусиков. А к тому моменту как раз группа «Гавайские острова» благополучно затихла, потому что концертов не было, ничего не было, энергии не было для того, чтобы...
Но в галстуках откуда энергия-то, конечно?
И просто стали взрослеть, появились какие-то жизненные ценности другие, там, как это самое, секс, женщина, там... И как раз в это время мне позвонил барабанщик Чак, был такой. И, как всегда, в своей непринужденной манере сказал: «Ну, Блохин, привет, ну хватит уже там сидеть-то в это. А, пора уже настоящий играть рок-н-ролл, в общем». И решили мы играть рок-н-ролл. На первой репетиции был один басист, на второй репетиции уже пришел Алексей. Собственно, проблема была в том, что не было гитаристов. Потому что гитаристы были как-то... Все хорошие, кто играть умел, они уже были заняты.
Пристроены.
Да, они были уже заняты. А в то время не так было принято, что один музыкант играет там в 20 группах.
Да, старались, чтобы если наш, то наш.
Рок-н-ролльных музыкантов было супер мало. Просто супер мало.
Да-да-да-да.
Любых.
И решили мы взять двух гитаристов сразу.
Да, и решили взять двух гитаристов сразу. Был один гитарист более выглядящий такой и более поющий, знающий английский язык. А второй гитарист...
Был более играющий.
Да, тогда еще Сергей и достиг еще таких успехов в английском, как сейчас. И выглядел менее стильно, но зато он был более играющий. У него лучше это получалось. И мы взяли двух гитаристов, то есть первые концерты, где-то первое... Некоторое время Crazy Man Crazy был квинтетом.
Тот, который лучше играл, но еще не достиг лука такого, да?
Да.
Образа. Это как раз уже был Сергей
раз...
Бяка, да?
Да-да-да. Это как раз Сергей Бяка. Он тогда еще Бякиным не был. Он был просто Сергей Толстиков.
Толстиков.
Да, и играл в группе «Красный дождь». Тоже Женя, да. Вот Женя, он на самом деле выпистывал его ритм, он, можно сказать...
Мы все можно вышли из одного дома пионеров на
Бабушкинской.
Слово
«выпистывал» можно в эфире употреблять?
Можно, конечно.
Ну, слава, ну, слава.
Можно даже дом пионеров употреблять. Расскажи про дом пионеров.
А изначально был обычный дом пионеров на Бабушкинской, где собирались куча-куча разных команд, даже «Коррозия металла» репетировала одно время.
До нас.
До нас, да. Как звали человека, который там все делал?
Владимир Сергеевич.
Владимир Сергеевич.
Хлебников
Владимир Сергеевич. Колобок его звали.
Да. И вот он всех нас выпистывал. И вот Crazy Man Crazy как пошли оттуда. Первый концерт там играли.
А название сразу появилось?
Сначала мы использовали старое название «Экс-Гавайские острова», а потом как-то, я не помню, а теперь мы будем Crazy Man Crazy. Как-то поставили перед фактом.
Это, по-моему, как раз чаковская была идея, потому что я очень долго был против. На самом
Почему?
Деле. Я на самом деле хотел что-нибудь с «the» начиналось и заканчивалось там во множественном числе.
И заканчивалось «s».
Да-да-да. «The swinging rockabilly motherfuckers». Там. Вот.
А Чак пришел и сказал: «Слушай, я концерт замутил». Мы называемся «Crazy Man Crazy». Ладно.
Потом концерта, по-моему, не было того замученного, но название прижило.
Название осталось.
Слушайте, а специально, как бы, да, вы выбрали название по там условно первые рок-н-ролльные вещи, или это.
Ну, наверное, это, конечно, подразумевалось, только мы изменили единственное число на множественное. А вообще выражение «Crazy Man Crazy» это из американского сленга, типа молодежное выражение, типа «клевый чувак, клево». То есть это не сумасшедший, а потом «Crazy Man», ну, типа
клевый.
Наш, да, клевый чувак. И вот это я позже узнал, как на самом деле переводится, и вообще все совпало.
Ну супер, поехали еще одну вещь с концерта на радио «Ракурс» слушаем, и дальше будем обсуждать, что же там происходило в 90-е с «Crazy Man Crazy».
Listen, baby,
Но вот эта вещь называлась «I'm a man», это ваша собственная, да?
Да, да.
Ведь большой соблазн, мне кажется, просто играть стандарты рок-н-ролльные. Мы вот начинали, да, с Карла Перкинса. Классно звучало, все отлично, никаких вопросов, многие знают. А почему решили сразу играть свое тоже?
Ну, потому что соблазн, конечно, может и большой поначалу, но хочется как-то и себя показать. Начали, конечно, с классики. Буквально через несколько месяцев мы уже стали делать свои песни, и как бы ориентир был у нас не твои вещи. На «Ракурсе» почему-то мы сыграли всех вещей немного. Я даже удивился. Потому что вот мы сейчас поехали когда в Питер, мы делали акцент именно на своих вещей, и классик там было практически 2-3 песни.
Ну, так уже 30 лет коллективу, пора свое играть.
Ну, есть коллективы, которые по 30 лет играют
одно и то же.
Не просто чужое, а еще и чужие, там, 20 вещей. И нормально, может быть, даже в чем-то, как это, двигатель творчества, неуверенность. Как бы парадоксально это не было. Потому что если бы мы играли все время, например, там, репертуар группы Stray Cats или Джерри Льюиса, то так же хорошо, как у оригинала, у нас не получится. А свое можно играть. Я художник, я так вижу.
Ребят, откуда пошло рокобилли на земле русской? От мистера Твистера или откуда-то еще?
В принципе, да. Если говорить про Москву, то от мистера Твистера, конечно, вообще вот за РСФСР, если так сказать. Потому что Прибалтики были свои.
Пит Андерсон,
ныне покойный. Он, первая пластинка выходила именно у него в СССР. Очень много песен, а эту пластинку первый раз услышал просто.
Так я, если не ошибаюсь, в 68-м году еще.
Но нет, пластинка-то вышла позже,
не
конечно.
Нет,
а он начал очень давно.
Пластинка – это группа «Архив».
Рок-архив он назывался.
Да, рок-архив, да. И они, да, у меня есть эта пластинка, кстати.
По отзывам наших, так сказать, старших товарищей, были какие-то коллективы, которые делали эту музыку, и даже контрабасы пытались подзвучивать каким-то, но записей из-за этого не осталось всего, а принцип такой же, как в современном Инстаграме, не запостил, значит,
не было. Не
оставилось записи, значит, ну, рассказать можно что угодно.
Но я хочу сказать, что вот в конце 80-х, да, когда был звездный час у мистера Твиттера, они, в общем-то, как-то считались частью большого единого океана русского рока, да, который там по стилям особо еще не бился. А потом, как раз где-то в 90-е годы, пошли там вот это вот ветвление. Вот вы как-то к себя к понятию русский рок относили, или уже все, уже рокобили и рокобили? Вот этот стиль, который совершенно четкий, понятен, и ну, не русский рок уж точно.
Мы всегда себя не ассоциировали с русским роком, потому что у нас было четко направленность на американскую музыку. Как бы вот мы играем не нашу, там, умцу-умцу, мы играем как было там.
Мы играли на фестивале, кстати, я помню, в сборных солянках. И кстати говоря, заходило гораздо лучше, чем группы, которые играли. Ну, ты представляешь, играют в основном джи-джи-джи-джи все время, да, весь концерт. И вдруг выходят ребята такие веселые.
На контрасте, да.
И все, на контрасте мы всегда выигрывали.
А мистер Твистер — это русский рок? Это вот, Леш, тебе конкретно вопрос.
Да, я понял. Ты знаешь, направленность, конечно, у мистера Твистера на русский язык. Тогда они, конечно, старались быть более американизированы. Сейчас тоже немножко стараемся, чтобы люди слушали именно и вспоминали именно русский язык. У нас в Твистере 50-50 программа. Ну, наверное, я сейчас так опять вспоминаю, все это была, конечно, волна русского рока перестроечного, да? Браво, Мистер Твистер, Бригада С, которые были более-менее стильной музыкой. Все это, конечно, было русским роком.
Но я просто почему задаю вот этот вопрос именно Леше Вихреву, потому что сейчас он, на самом деле, в группе Мистер Твистер уже много-много лет.
22 года уже, да.
Леш, вот ты сказал перед не так давно, что, ну, вот это была такая стиляжная группа, а потом решили что-то посерьезней. В принципе, для людей, которые не очень в теме, стиляги и рокобили — это, в общем-то, одна история. Но на самом деле же не так, да?
Цитата одной знакомой, которая посмотрела фильм «Cry Baby», «Плакса» с Джонни Деппом. И говорит: а что они так спорят по поводу музыки? Они же одно и то же играют. На самом деле разница в том, что рок-н-ролл, который играет Crazy Man Crazy, я сейчас специально не буду говорить рокобили, а буду говорить рок-н-ролл, который играет, допустим, Crazy Man Crazy, он изначально строился на более ритмической интенсивности какой-то. Рок-н-ролл, который играли стиляжные группы, там более какая-то мелодическая история. Но вот если мы сравним, например, записи Муслима Магомаева с ансамблем Горохова или там Джаняна, то, что заложило концепцию так называемого советского твиста, и сравним, допустим, Джина Винсента или Билла Хейли, или раннего Элвиса, то разница будет налицо. Мы стремились именно к модели американской. То есть мы поиграли ближе к России, потом более американской модели. Сейчас это действительно более или менее нивелировалось. Раньше же было, как был Мистер Твистер, куда ходили люди там, в кожаных куртках, на мотоциклах и так далее. И была группа Браво, куда ходили люди.
В пиджаках,
в галстучках. И был несколько другой посыл. Браво не писали авторских песен на английском, насколько я знаю. Старались не делать кавера на какую-то рок-н-ролльную классику, стали потом уже.
Но самое интересное, что даже все слушали все равно примерно одну и ту же музыку, но умудрялись рокобили драться, бить стиляк.
Ничего себе.
Ну, это так было, скорее всего,
что-то. Ну, не, было.
Было немного, да.
В самом начале. Потом-то все подружились, все стало нормально.
Сейчас-то всегда одна большая тусовка, уже все это люди не отличают друг от друга.
Но к вам-то на концерт ходили в кожаные?
По-разному.
Как только не ходили, да, и пиджаки, и кожаные, и какие угодно.
Короче, вы всем рады были?
Конечно, а как же?
Конечно.
Ну, давайте еще одну вещь послушаем с раковсовского концерта. А называется она «Crazy Rockin' Piano Cat». Yeah. Crazy Rockin' Piano Cat, группа Crazy Man Crazy. Слушаем запись 1995 года, живой концерт на радиостанции «Ракурс». И в нашем подкасте еще будет много всего интересного. Не забывайте подписываться. И рокобили, кстати, тоже еще впереди у нас будет. О внешнем виде мы немножко заговорили. Разницу между стилягами и рокобильщиками как-то так уже поняли. Но вот сейчас я посмотрел, там Бриолин, есть специализированные магазины. Да, пошли, купили, все себе сделали. Ботинки при желании все тоже. А тогда откуда все бралось? Что это была, самодеятельность или какие-то реально фирменные вещи откуда-то доставали?
Это прям тяжелейший вопрос.
Это вообще было чудо. Где что доставалось? Никакой фирме вообще речь не шла.
Что-то самодеятельность. То есть да, были люди, которые шили.
Кожаные куртки или шили здесь, или привозились из Польши. И где, допустим, те же самые манки шли, я вообще не представляю. Вдруг кто-то завез манки.
Да,
все закупили такое. Манки эти самые. Кто-то довез клубные куртки. Оба, все ходят в одинаковых клубных куртках.
Про манки расскажите подробнее, потому что, ну, косые куртки всем, в общем-то, понятно.
Да,
а манки — это такая специальная история. Кстати, Виктором Цоем, если про русский рок говорить, воспетая, да, в одной из песен. Что такое ботинки на манной каше?
Это ботинки с такой толстой подошвой.
Называется
без каблука.
Криперс.
Криперс, да. В советское время называли... Ботинки на микропорке, то есть такая микропористая резина.
Но мягкая, толстая.
Но толстая. Эта обувь была распространена среди стиляг первого поколения, того самого. В свою очередь, это было позаимствовано у британцев и уже было у мексиканцев. Но у мексиканцев это было не связано с музыкой, это было просто потому, что они хотели блистать, снимать американских телочек на дискотеках, а мексиканцы в основном были маленького роста, поэтому они вот...
У нас, я думаю, это появилось из английских тоддибоев, 70-х годов, что они когда носили длинные пиджаки, узкие брюки, манки, и у них были длинные волосы, они дочесывали кок, у них все было вот, в общем, так все болталось.
А манные каши, кстати, вот убрали просто лыжные ботинки. Особенно были лыжные ботинки, ценились двухцветные, потому что тогда советская промышленность почему-то не выпускала двухцветную обувь, уж не знаю в силу чего. И вот просто шли в вулканизацию шин. Была такая услуга — наварка шин. Наваривали протектор на старые шины. И вот были умельцы, которые эти самые шины прямо с протектором, да, ну потому что, чтобы они не были скользкие, наваривали на эти самые лыжные ботинки, получались
Чума.
Толстенные подошвы. Единственное достоинство этой обуви было в том, что сноса ей не было, и отдельные экземпляры именно в качестве экспонатов кто-то вот фотографирует и выкладывает до сих пор. Лыжные ботинки, прошитые там проволокой, подкованные автомобильными
это
покрышками, это скорее ноги можно сносить. Других достоинств не было, потому что они не гнулись. Зимой холодно, летом жарко.
Но если додрать и дело дойдет, тоже полезная вещь.
Да нет, они тяжелые были, и понять было. И убегать было сложно. И драться, не убегать.
Так и ботинки подстава такая.
То есть человека били, а он как упадет и обратно, если хорошо зашнурованные. Потому что ботинки стоят.
Леш, хочу тебя спросить. Контрабас — это обязательный элемент рокобили? Бас-гитара, может быть, нет?
Всегда считал, что обязательно. Конечно, люди с бас-гитарой играли и только в путь, и все старые рок-н-ролльщики 50-х годов, они потом все пришли на бас-гитару. Но контрабас из своего специфического звука, слэпового, я считаю, необходимый инструмент для рокобили именно.
А ты контрабасом еще в школе занимался музыкальной?
Да, я музыкальный.
А тебя там учили вот так вот играть?
Нет, конечно. Я потом все переучился заново. Когда в 90-х у меня появился контрабас, конечно, все приходилось осваивать уже по-другому, потому что вся эта пиццикато и прочая лабуда тут уже не проходила.
А какие-то учителя были или все просто с записи снимал?
А ты знаешь, я сейчас даже не помню. Какого-то отдельного у меня учителя не было. Где-то что-то подсмотрел, где-то что-то кто-то подсказал. И а главное, что играть.
Главное, опытом, сейчас-то видео есть, можно посмотреть, а тогда ничего не
так
было
нет,
толком.
Сейчас-то вообще никаких проблем не существует. И ты хочешь,
так школа есть это, даже.
Да.
Жень, а рокобильные ударные чем-то отличаются там условно от каких-то обычных там рок-музыкальных?
Да, конечно.
Чем?
Ну, во-первых, простотой.
Кажущейся простотой.
Да, кажущейся простотой. То есть, во-первых, это звукоизвлечение. Оно более легкое, не то что прям воздушное. Но там есть несколько моментов, как нужно играть в рабочий, как нужно играть в тарелку, как играть в бочку. Отличается рокобили и серф. Техника немножко другая меняется. Но уж если сравнивать с роком, то, конечно, да. Ну,
ты до этого всего сам дошел или тоже кто-то тебе все-таки показывал?
Опять же, спасибо большое Владимиру Сергеевичу, который Дом пионеров.
Дом пионеров наш.
Он показал, как правильно палочки держать. Три занятия я отзанимался, и он меня уже поставил в группу играть сразу. Ну, а дальше все сам. То есть слушаешь музыку, понятно, снимаешь. Если тебе это нравится и хочется, ты достаточно быстро это освоишь. Если тебя заставляют это делать из-под палки, ну, как бы невозможно. Хотя возможно, но не так.
Ну, труднее, да.
Слушайте, у вас на момент 95-го года, вот еще даже до компакт-диска, да, который вот у вас был, был, по-моему, три альбома, если я не ошибаюсь.
Нет, уже на момент записи передачи у нас было 5 записанных магнит-альбомов, так
себе
сказать.
А как это получалось? Это же довольно дорогое удовольствие.
Ты знаешь, как-то получалось. Все делали на свои деньги. Четко, раз в год мы садились в студию.
В 93-м два раза в год сидели в студию.
В 93-м, да, мы записали даже 2 альбома.
Эти записи, они потом магниты, альбомы, какое-то издание это поимели в итоге?
В 95-м, когда у вас вышел первый наш компакт-диск, там была компиляция 3 магнитоальбомов. В 96-м вышел второй на кассете на «Союзе». То, что не попало в компакт-диск, вышло там. И потом, в начале 2000-х, уже сам издатом вышел такой компакт-диск, где были первые 2 наши магнитоальбомы, сделаны как бы 2 в одном.
То есть вот те компакты, которые есть, это компиляции?
Да. Основные официальные релизы — это компиляции из тех магнитоальбомов.
То есть все самое главное вы как раз записали еще до 95-го?
Основного у нас последняя запись 96-го года, а к 95-му мы записали уже почти все.
Ну давайте еще одну вещь с концерта на «Ракурсе» 95-го года. «Август», называется «Wealthy Girl». Своя вещь тоже?
Да, своя тоже.
Отлично, вот ее и слушаем. The deceit, she ain't not pretty, she ain't no smart, but she got $6 million on her. Clouds. She takes me to expensive shows. She's so cool, but she's so mean. She's got a big black velvet ribbon. But I'll be true to my honey pie. My lucky star at last I found. As long as she got the money, well, I'm just alone and I cherish her. Wealthy Girl, обеспеченная девушка, группа Crazy Man Crazy, 95-й год. Вот к вопросу о собственном творчестве. Мне кажется, что эта вещь, она звучит, во-первых, абсолютно фирменно, а потом в чем-то она даже интереснее стандартов, которые там принято играть на концертах, ну, чтобы все их знали и все поплясали. Как вообще вот на практике ваши собственные песни воспринимали на ура? Какое было отношение?
Ты знаешь, то, что мы сейчас вот собираемся и играем, благодаря тем песням, мы там записали. И мы смотрим в зал, люди сами просто их поют. Именно то, что мы, кажется, чинили тогда, как-то со временем проходит и понимаешь, что ну, нельзя это все дело делал.
Так сложилось, что вот Crazy Man Crazy, именно песни Crazy Man Crazy, они и тогда звучали актуально. и звучат актуальности час. Многие, кто нас слушает, думают, а это разве не стандарт? Это разве... Я же точно это слышал.
Вот где-то. Я говорю, звучит фирмово, абсолютно.
Я это воспринимаю как комплимент, что мы нигде ни одну вещь ни у кого не содрали. Но, разумеется, есть какие-то влияния. Разумеется, повлияло то, что мы слушали в тот момент. У нас есть проходные песни, но большинство вещей, они на странной такой энергетике написаны, на таком уровне, который потом, вот я лично по себе скажу, мне было, например, нелегко его поддерживать в других проектах. У нас есть вещи коллективного творчества. Есть вещи, которые кто-то один написал. Большинство действительно звучит актуально, звучит качественно. Хотя мы не делали каких-то аранжировок специальных. Ну, были наметки. Давай вот этот риф сыграем. Ой, я риф придумал. Давай вот его сыграем.
А сейчас это слушается совершенно по-другому. Мне подходит, какие у вас там были аранжировки? А сейчас понимаю, как это все было придумано, просто уже как-то все естественно получалось. Он говорит, во, как вы там сделали это, как вы это сделали? Как-то вот сделали. И вот интенсивность по творческому процессу, то, что было тогда, конечно, потом больше лично у меня нигде ее не было.
Пруха шла такая.
Да, и это же еще вдобавок, это не то, что там люди сидят, вымучивают из себя. Им надо по контракту записать альбом для студии записи, и они вот вымучивают из себя альбом, как это бывает у многих исполнителей. Писали то, что перло писали. Писали то, что шло, и еще вот много вещей осталось не записано.
Да, вот очень обидно, что осталось там.
Вещь, да, мы сейчас обсуждали, пока слушали Wealthy Girl. Да, на записях таких
как
студийных.
Как и предыдущая, Rapid Piano Cat тоже не записано, именно на студии.
Жалко, классные вещи.
Запишем.
Ну, обязательно запишем. Это как бы все в планах.
Где, в каких клубах вы играли? Где были такие рокобильные гнезда?
А в 90-х не было именно рокобильных таких гнезд, как ты говоришь. Это позже появилось, типа Rock'n'Roll Pub, вот такие вот там.
Это уже 2000-е.
Последние деньги, 2000-х годах. А в 90-х как-то вот, чтобы именно где собирались именно вот рокобилы, такого места не было.
Но, тем не менее, какие-то концерты же у вас были, естественно.
Нет, конечно. Мы играли в Армадилло, в Пилоте, в Биби Кинге, то есть в таких вот местах, в Удстоке. Так, как клубная Москва, которая была, мы там практически везде играли.
А в 90-х даже во многих местах не было особой разницы. Сегодня там играл техно, завтра там же играл джаз, послезавтра там же играл рокобили, а через неделю там мог быть вообще арт-перформанс или там трэш-метал какой-то.
Ну, то есть тусовка за вами просто перемещалась?
Конечно,
так и было.
Или приходилось там где-то еще там какую-то локальную местную тусовку завоевывать, которая
тоже
пришла?
А тоже, конечно.
А это было тоже, да.
Помню, как это самое, ДК-прожектор пришлось в силу каких-то подогретых спиртным молодых людей, стоящих на выходе из заведения, пришлось покидать заведение через окно, благо окно было на низком первом этаже. Они, может быть, были бы и не страшны, может быть, они бы сказали, там, о, чуваки, все нормально, но когда вы, да, вас четверо в дорогих и трудно доставаемых кожаных куртках, а возле входа стоят благодарные зрители в телогрейках в состоянии сильного подпития. Лучше проявить некие меры предосторожности.
Да, согласен.
Но сыграли хорошо, никто в этом прожекторе не...
Кстати, единственное какое-то место, я помню, не какое-то, а вот кафе «Маргарита», где собирались люди по интересам. Там были байкеры, там были рокобилы. На Потеряевских прудах.
Меня приглашали, я там одно время работал топером, и меня приглашали на торжественное закрытие, потому что там все-таки хозяева уехали за границу, то есть устали они как бы 40 лет тащить это за всю
эту
историю. Ну да, долгоиграющее было заведение, то есть до 18 или 19 года.
Ясно. Потом-то, конечно, уже другие клубы появились, и точки другие появились. Давайте еще одну вещицу послушаем. Она мне тоже очень нравится. Песня про лысую девочку «She Got No Hair».
Got no hair.
She Got No Hair, вещь с концерта группы Crazy Man Crazy 95 года. Ребят, что за вещь? Это вроде бы не ваша композиция, а много где ее слышал. У наших рокобильных групп Mad Fish, по-моему, ее даже записывали. Да, а вот что за вещь-то? Откуда она?
Ну, вот то, что я смог вспомнить, то, что самое раннее появилась эта группа Johnny and the Rockers, по-моему, немецкая, да?
Шотландская
группа Johnny and the Rockers. Надо, опять же, копаться, кто ее в оригинале играл. Ну, вот это вот первое, что я услышал.
То есть она как будто бы не из стандартов, но
да.
Много кто ее играет.
Она как бы, ну, стандарт в 80-х, наверное, или 70-х годов, вот такой стандарт.
И пока шла песня, мы как раз поспорили, и я вроде бы, может быть, где-то слышал более старый оригинал, но потом запутался. То есть надо копать, надо поднимать источники.
Хотел, знаете, про что спросить? Ну вот про там «Мистер Твистер» мы малек поговорили, всем известная группа. Еще ваши товарищи по вот рокобильной тусовке 90-х годов. Кого можете вспомнить, о ком остались воспоминания?
Ну, из тех, кто остался сейчас, это «Аллигаторс» Олега Березина. Они до сих пор существуют.
Активно
существуют.
В активной комплектации.
А я так из 90-х годов, я больше не знаю, кто сейчас остался.
Из групп? Нет, никто не остался. Или просто про людей?
И кто вообще?
Или кто тогда были?
Да бог с ним, кто остался. Кто был, кто играл вот тогда?
Great Pretenders.
Jailbreakers.
Да, Jailbreakers мне вот первое, что идет. У тебя вокалист откуда, Вова, большой?
А, ну, Steam Engine,
да.
Лоу Райдерс, гитарист из Jailbreakers.
Слипвокерс.
Слипвокерс, да.
Госбастерс.
Ну вот это вот все, да? Тусовка вот рокобильная. Она была как тусовка? Или это какие-то были отдельные коллективы, которые там по своим орбитам вращались?
Нет,
вот
все это была тусовка.
Скорее наоборот, это была тусовка.
Это была тусовка. И люди уже в итоге в конце 90-х, они переиграли уже все во всех группах. Все-все. Вот Женька очень много где переиграл. Во всех этих составах он, по-моему, участвовал.
Ну, не во всех.
Конечно. Ну, не во всех, но почти во всех.
С Мужиковым я поиграл.
Это убит, господи, убит забили.
Самого-то основного.
Да. Дениса забыли.
Это была тусовка конкурентов или там товарищей? То есть вот как друг к другу относились там?
Зависит. Это зависит. В какой-то момент это была тусовка прежде всего единомышленников. Была тусовка товарищей, потому что был обмен записями, был обмен... Вот, собственно, давно вспоминали Дениса Мужукова. Мы с ним много встречались и какие-то делились просто ходами. А я вот такой вот. Вот. Это было распространено. В то же время 2000-е уже были не за горами. Уже где-то уже были денежные какие-то вещи, которыми старались не всем делиться. То есть старались, много делились в творческом плане, но уже не очень много делились в каком-то плане организационно концепт.
Ну, денежном, да, понятно.
Не, дружбой.
Я бы, на самом деле, сказал немножко все-таки по-другому. Конкуренция все равно была. Когда я играл в группе «Аллигаторс» с Олегом, в 93-м году ребята попросили им помочь съездить в Питер. Мы играли как раз с группой «Хайнун». Я могу сказать очень четкую грань. Когда я попал в группу, я почувствовал действительно, что здесь много фанатов, очень много людей вокруг этой группы собирается, то есть красивые девушки, очень много тусовки большой, то есть это была на самом деле на тот момент группа, которой не было в рокобиле конкуренции. У всех было, вроде там кто-то приходил, где-то кто-то играл, но Crazy Man Crazy была самая мощная, такая самая значимая группа там на тот момент.
Это именно по количеству поклонников, по, не знаю, уровню авторитетности в тусовке.
Всего вместе, потому
все
что,
вместе, да.
Опять же, столько, сколько записали мы тогда, никто не записывал. То есть у нас,
не поспоришь.
У нас был набор такой песен, что...
Ну, то есть везде, где были мы, грубо говоря, была какая-то тусовка. То есть вот мы на Арбате играли, да, вокруг нас прям сразу куча народа.
На Арбате просто выходили играть?
Да, периодически.
То вот в первой половине 90-х, до 94-го года... Каждое лето, весна, лето и начало осени, мы там
играли. Это очень хорошая, да, практика, очень
прекрасная
хорошая.
Прекрасная практика, именно
мы
на
обсуждали на том эфире.
Сейчас на Арбате никто так не играет.
Сейчас на Арбате это вообще совершенно другое, абсолютно.
Да. Ну давайте послушаем теперь стандартов. Стандартов в вашем исполнении зажигательно получалось. Би-ба-па-лу-ла.
Well, би-ба-па-лу-ла, she's my baby. Би-ба-па-лу-ла, I don't mean maybe. Be-bop-a-lula, she's my baby. Be-bop-a-lula, I don't mean maybe. Be-bop-a-lula, she is my baby love, my baby love, my baby love. She's the kind of red blue jeans. She's the queen of all the tears. She's the lady that I know.
She's a chick that's loving me so.
Бибабалула – один из самых, что ни на есть, стандартных стандартов в хорошем смысле. Леша Вихрев выложил буквально несколько дней назад видео еще с одним живым концертом Crazy Man Crazy на питерском телевидении. Большим удовольствием посмотрел. И там обсуждался вопрос про музыкальное образование как раз. Мы уже чуть-чуть поговорили, но, по-моему, вы тогда придерживались какой-то такой концепции, что чем меньше образования, тем лучше. Сейчас согласны, нет?
Образование есть и хорошо. И это какая-то база, которая никогда не помешает. У нас у всех, в принципе, какая-то база осталась. Но мы позиционировали, да, что типа это нас забыть и работать уже в рок-н-ролле.
Подход такой полный юношеского максимализма. Скажем так, образование, конечно, хорошо. Оно никому не мешает. Но образование не заменит отсутствие идей и отсутствие энергетики.
И вкуса.
Да, и отсутствие вкуса, конечно. Это касается музыки, живописи, это касается там медицины даже. Можно научиться играть сильную слабую ноту, читать с листа там с гигантской скоростью, но нельзя научиться быть хорошим музыкантом. Нельзя
это
научиться
такой некий базис, которому необходима музыка, настройка. Да. Если настройки нет, то базис тебе тоже ничем не поможет.
Совершенно верно.
А вот вы сейчас уже музыканты, да, все опытные, известные, авторитетные. Сами кого-нибудь обучаете?
У меня есть ученики, да. Раз-два в неделю ко мне приходят люди заниматься на бас-гитаре, на контрабасе.
Леш, ты обучаешь кого-нибудь?
Ни в коем случае.
Я тоже нет, у меня сын барабанщик, ему 19 лет сейчас. Он играет
трэш-метал. А ты его обучал?
Нет, я отправил его другому человеку, очень хорошему барабанщику, Саше Второву. Он занимался занятий 10, после чего я сказал: Кирилл, уходи, не занимайся, иди в группу. Это лучшее, что может быть.
Группа – это хорошая школа, да.
Вот. И да. Он-то теперь играет в 5 группах, очень круто. Но я сам не преподаю, я не могу, я не имею такой возможности, потому что я не считаю себя супер барабанщиком, да, именно таким, который может обучать.
Вы четко совершенно пели на английском в 95-м, а потом уже стали появляться русскоязычные вещи?
Иначе изначально у нас первый наш альбом был записан наполовину на русском языке, когда еще мы там концепцию точно там не придумали. И вот как раз в 95 году мы записали демо для так и не вышедшего нашего русского альбома. 15 песен на русском языке мы записали. Но потом это дело опять же все...
А, да, это у нас это GSP Records тогда. Да,
после Капалдиска они нас просили сделать еще альбом.
Попробуйте, да, на русском. Мы попробовали, но что-то...
Водка пиво, это какой период?
Ой, самый-самый ранний вообще. 91-92 год. Вот,
пока вы еще не определились, да?
Да, те песни из нашего неопределившегося периода, они до сих пор идут на ура. Мы про них хотя уже забыли, типа, ну, что
водка пиво, это же общий человек.
Водка, пиво и трах-трарах — это вообще песни, которые люди поют. То есть все, мы можем вообще просто стоять, и они будут их петь.
Ну, сейчас на концертах вы их играете, а?
Да, да, в Москве играю. В Питере мы их не играли, а в Москве...
А там приличная публика, это культурная столица,
ну,
конечно.
Ну, там, да, культурная — это культурная. Но в газ Питере мы хотели сыграть именно жесткий англоязычный рок-н-ролл.
Ну вот сейчас все-таки были какие-то вещи на русском языке и на концерте на «Ракурсе». Давайте послушаем как раз их... Вот такая вот вещь. Crazy Man Crazy, 95-й год. Как вообще пришла идея вот это сделать в таком твист-рокобильном варианте?
У нас концепция была такая. В каждой группе должен быть свой какой-то твист. И у каждого коллектива это было.
Эту песню именно в варианте твиста я еще хотел играть в тех самых Гавайских островах, где мы с Евгением начинали... Потом как-то мы это сыграли на Арбате, и вдруг это всем понравилось. Кстати, отличная концепция вообще для кавер-бенда. Любая песня с хорошо выраженной мелодией, из нее можно сделать твист.
Ну, я помню, Андрей Добров с «Бальной мечтой», это уже году в 90-м, они записали песен 7-8, тоже советских песен, типа в твисте. Вот. И там тоже была, ну, «Умка», но «Умка» они записали по-старому. А у них был тогда «Далеко-далеко за морем», помню,
вот
очень была хорошая.
Вот они-то меня и натолкнули на эту мысль, что вот они «Умку» записали по-старому именно, да. Да-да-да, точно.
Класс. А что произошло в 96-м, Лёш, когда ты группу покинул?
Мне захотелось какого-то развития, я заболел такой гигантоманией. Стал слушать больше музыки джампи-джайвовой, больше музыки свинговой. Захотелось что-то такое сделать, проект с духовыми.
Прямо оркестр.
А на тот момент стало, собственно, в 95-м году в мире был неосвинг ревайвал. Появились такие группы, как Royal Crown Review, Big Bad Voodoo Daddy, Squirrel Nut Zippers. Переиздавать стали альбомы Луи Примы, Кэба Кэллоуэлла.
Ну, ты забыл про БСО, извини меня.
Конечно, конечно.
Cherry Poppin' Daddies.
Брайан
Сетзер.
Оркестр, да.
Да, Брайан Сетзер, уйдя из Stray Cats, перестал записываться с маленькими составами, а стал делать большой коллектив. И я подумал, ну, Брайан Сетзер, может, а чем я хуже? И, собственно говоря, стал я это пытаться осуществить. Понял на личном примере, как это все сложно, потому что одно дело, когда ты слушаешь красивые аранжировки и делаешь...
Тем более в нашей стране содержать большой состав вообще нереально было. Я вот до сих пор не понимаю, как Леха на это сподвигся.
Ну так что-то получилось же в итоге?
Получилось, и мало того, есть различного качества записи, и может быть... оцифрую, куда-нибудь выложу даже. Потом я уехал в Штаты.
А что делала группа Crazy Man Crazy, пока Леша Блохин уехал в Штаты?
Мы просуществовали 97-го года еще активно. Потом мы с Женькой пошли в кавер-состав Shocking Spirit. Серега завязал с музыкой на время. А с 99-го уже пошел уже ревайвал. Мы стали опять собираться в Crazy Man Crazy. Это уже не как такой стабильный состав, а именно вот по праздникам. В принципе, что мы делаем до сих пор. Постоянно меняли составы, там у нас же Паша, Степа, Денис Позан там. Мы так играли вот сменным составом года до 18-го, наверное, уже вот. И потом была небольшая пауза, и мы поняли, что если мы будем собираться, только мы четвером тем составом, который был...
Классическим.
Да. Что иначе все это не имеет смысла.
Ну, по сути, на самом деле, действительно так и есть.
Да, это наш золотой состав. Женька нам делает концерты, и мы ему
благодарны. Главное, энергичный.
Да, мы только за...
Подкаст будет, конечно, слушаться до скончания лет, но тем не менее, мы надеемся, что выложен он будет уже в апреле 2001 года.
Да, к нашему 30-летию.
Да, да, вот что, как вы будете это все отмечать?
Опять же, в нашем любимом клубе Life Pub мы будем делать большой концерт 30-летия, может, каких-нибудь гостей позовем, посмотрим. Вот, и это будет у нас 25 апреля.
25 апреля. Ну, меньше месяца осталось вот от того дня, когда мы сегодня встретились записаться. Давайте еще одну вещь послушаем, тоже на русском языке, тоже такая она из советского прошлого, но звучит фирменно.
Никогда не бывал. Приезжай и пройдись по Арбату на Тверском огне, шум зеленых аллей. Хотя бы раз посмотри, как танцуют девчата на ладонях больших голубых площадей.
Ну вот такая классическая вещь Муслима Магомаева «Лучший город Земли» была сыграна Crazy Man Crazy в 95-м году. Леш, вот ты упоминал про такой период магомаевских твистов советских. Вот этот период, он как-то он отразился на желании молодого человека музыкой заниматься или просто потом как-то это совпало?
Этот период отразился на желании заниматься именно такой музыкой. потому что песни эти сочетали в себе и мелодию, и определенную быструю ритмику. Притом, твист же — это танец очень быстрый. Тем более, в каком вот мы сейчас темпе сыграли, тогда был почему-то в моде такой танцевальный экстремизм. Стараясь все играть на очень быстрых темпах, а другие люди старались в таких темпах танцевать. Это был спорт. Если не хочешь ни петь и ни танцевать, можно слова запомнить. То есть вещи практически беспроигрышные. Это приятно слушать, это приятно танцевать, да.
А сейчас бы стали играть «Лучший город Земли»?
Я как раз в паузе как раз сказал, что я ненавижу теперь эту песню. Песня прекрасна, но, по-моему, в Москве нет кавер-бенда, который бы эту песню не исполнял с различной степенью, уж извиняюсь, похабности.
Кстати, как раз по поводу твистов. Мы же, когда были в Питере, Леха, опять же, предложил сделать песню Соловьева-Седова, вечерняя песня про город Ленинград. Тоже сделали ее в твисте. Песня-то медленная,
город,
на самом
деле. Город Ленинград, я тебе...
Да-да-да-да-да-да-да.
Ух ты, вот, клево. Вот это мы сделали, да.
Мы скоро запись выложим.
То, чем занимался после того, как Crazy Man Crazy, ну, скажем так, активное творческое состояние прекратило. Ну, с тебя начнем, Леш.
Ну, я уже говорил, мы с Женей пошли в Shaking Spirit, там где-то полтора года поиграли, потом я пошел в Twister, и где я, в общем, до сих пор и нахожусь.
Кто из основного классического состава остался?
Из классического состава остался Валера Лысенко, барабанщик. При мне только сменилось 4 гитариста.
Ну, то есть ты, в общем, теперь уже тоже классический состав.
Ну, 22 года, не знаю, как считаете, не считаете. Ну,
конечно.
Очень давно. Группа существует, играем. Последнее новое мы записали в прошлом году. Да, ну, у Twister это особо никому не надо новое. Там главное поддерживать то, что было тогда. Как бы вот, ну, мы
новые песни пишут те, у кого старые плохие.
Да, 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 да. Жень, давай про тебя.
У меня коротко не получится, я постараюсь побыстрее. Ну, после Crazy Man Crazy, да, я с Лешей поиграл, да, в Shaking Spirit. Потом я пошел в группу Skyrockets, это с Олегом Березиным, опять же. Потом был Денис Мужиков, Offbeat. Потом Мишурис and His Swinging Orchestra. Это проект с Мишурисом Михаилом. Это был Jump Blues проект, очень интересный на тот момент. Потом Lexicon Orchestra, когда мы играли с Алексеем вместе.
Да.
Потом Betty Boop Lovers. Это проект, в котором я до сих пор играю. Это Jump Blues с дудками, с контрабасом. Ну, такой рокобили с дудками. И 7 лет я играю в группе Messer Chaps. Группа, гастролирующая по всему миру.
Поэтому прозвище от него Chupa Chups.
Мы играем хоррор-серф. Даже не с этим хоррор, это спуки, музыка 60-х. В основном все авторское. Играли на разогреве у группы Stray Cats 5 концертов. У нас Брайан Седзер выбрал как разогревающую группу по Германии.
Кстати, он не знал, что они просто из России. Он выбирал немецкую группу местную.
Да, он думал, что Messer — это нож по-немецки, Chaps — испанское слово Chupa-Chups, да. И он такой: о, классно, пришел к нам в гримерку. И такой типа: спасибо, что немецкая группа нас разогревает.
Тут он получил шок.
Музыка интересная, интересная, необычная. Мне это очень интересно. У нас тоже выпускается каждый год по альбому. Уже сколько я записал.
Извини, Messer Chaps — это Олег Гитаркин делает. Если помнишь, была как такая команда, была «Нож для Фрау Мюллер».
Да.
Питерская.
Да.
Вот это вот, да. Messer Chaps — это,
а,
оттуда.
Вот, да. Отсюда, да. И Messer, да?
Messer for Фрау Мюллер. Ну, короче, да, это он. Мы с ним играем вместе. Нас на басу играет Света Замбирелла. Так как
на
гастроли...
басу или на контрабасе?
На басу, нет. Она играет на басу. А так как гастролей сейчас за границу нет, мы придумали сейчас еще новый альбом, очередной. Ну и плюс с Олегом Гитаркиным у нас есть параллельные проекты «Алоха Свамп», «Привет, болото». Типа Санкт-Петербург ассоциируется у него с болотом, типа на болоте, да, вся «Алоха Свамп». Это более рокобили проект такой с гавайской историей. И еще один проект, не концертирующий, это «The Guitar Oculus». Я говорю, очень много всего, так что на давайте
расклад.
На мне...
Нет,
я,
ну,
могу долго давайте рассказывать. Леш... И Алексей, конечно.
Ну да, давай, Леша. Теперь уже Леша Блохин.
После возвращения из Америки я пытался делать разнообразные составы. 3 года играл в Lexicon оркестре вместе с Евгением. Собственно, опять Jump Blues, Jump and Jive, Swing. С 96 по 2017 год как его был лидером и вдохновителем и основателем и диктатором коллектива «Лекс и команда». В 2017 году по состоянию здоровья решил временно подвязать с музыкой. Есть же про девушку и деревню уже такая поговорка. Также человек может уйти из музыки, но музыка из человека, она не уходит. Мне просто на самом деле состояние здоровья чуть-чуть улучшилось. Сейчас еще зубы вставлю и буду вообще красавец. Вот, и, собственно, сейчас единственный мой постоянный проект – это Crazy Mon Crazy. Помимо Crazy Mon Crazy, другой рок-н-ролльный проект пока делать не планирую. Есть задумки с арт-роком, но это будет исключительно студийное творчество. Как только будет что-то определенное и будет готово, обязательно сообщу.
А я забыл, я же еще играл в Smoking Bulldozer уже очень, очень долгое время, с 3 по 18 год.
Ух ты!
Тоже мы с Пашей Степиным, гитаристом Мистер Твистера, тогда что-то сделали. Мы его называли «Рокобили без принципов». Дергали и Сайка, и что-то даже из Битлз и прочее такое. То есть то, что до Твистера не подходило, мы как бы отливали душу там.
Надо все-таки про Thunder Beats упомянуть.
Конечно. Да?
Как я про нее забыл сразу. Парни, если вы слышите, мои извинения и глубочайший респект. Это коллектив, играющий англоязычную музыку в стиле гараж 60-х. Но там я исполняю скорее функции клавишника Rolling Stones или там клавишника Queen. То есть мне говорят, вот здесь вот играй так-то, я играю.
Так он это делает в два раза громче основных музыкантов и подпевает тоже в два раза громче. Я был на концерте, я видел. Очень скромно стоит человек, на котором все внимание. Вот.
Как знаете, детский анекдот такой был, да? Идет маленькая белочка и поет свою песенку. Ля-ля-ля, вот это я.
Вот, кстати, да, очень похоже.
Я, на самом деле, очень рад, что мы встретились. Я думаю, что был бы пятый микрофон, и Толстиков бы тоже,
да,
естественно, был.
Подошел.
Но вообще сам факт того, что вы вот в таком оригинальном, реальном составе сейчас рубите и отмечаете 30-летие, это очень здорово.
Да, мы еще
не сказали последнего слова.
Мы ни в коем случае, даже предпоследнего.
Ну, 50 лет точно отметим.
Ну что, спасибо еще раз. Хорошим кавером заканчиваем хороший эфир. Ребят, спасибо и удачи.
Пока.
Спасибо. Пока.
Well, it's summertime. I'm living this season. Fish are jumping and caught me. Your daddy's rich and your mama's so good looking. So hard, little baby, don't you cry. We'll be right back.
never ever cry.
Эта музыка звучала в живых концертах «Радио Ракурс», а сегодня ее исполнители беседуют о прошлом и о настоящем в подкасте «Живьем» четверть века спустя. Проект Сергея Рымова и Вячеслава Гришина.